Говорят по-японски.
Ну, я даже на японском не имею такой вот правильный ответ.
То есть ситуация, по сути, примерно как в России.
Как это по-русски отправилось?
Посиделки.
Пока скажи что-нибудь на лунном, нам никто не поверит.
Кто, если не Путин?
Многие японцы уже заранее знали результат.
Культура нравится, но жить и работать я там не хочу.
Ну, то есть жизнь пытается сказать, если ты живешь в Японии, будь добр вести себя по-японски. Приветствуем всех на очередном подкасте «Чайного клуба». В студии сегодня я, Ярослав Чуйков. Мне помогает мой коллега Павел. Павел, обращаться к тебе по имени или как ты предпочитаешь, Бакатрабл?
Там можно Бакатрабл.
Этот вопрос не случайен, потому что сегодня у нас очень необычный и интересный гость. И гостя нашего зовут Хидемару Сато, и он самый настоящий японец, который живет в Токио и при этом знает русский язык и с удовольствием общается с русскоязычными подписчиками на своем YouTube-канале, соответственно, который так и называется «Хиде из Токио». Хидемару-сан, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе.
Всем добрый день, дорогие друзья. Очень рад представиться перед вами. Меня зовут Хидемару Сато. Еще раз, я японец, и мне 34 года. Вот, и прожил в Москве 2 года по учебе и по работе. Вот, и сейчас я работаю над совместными проектами Японии и России по экономическому сотрудничеству, собственно говоря, проекту по улучшению производительности российских предприятий с помощью японской методики. И помимо этого я продвигаю различные проекты, связанные с Россией и в целом с русскоязычным миром. И вот в своей частной жизни я веду видеоблог на русском с целью того, чтобы публиковать и передавать русскоязычной аудитории то, о чем думает и что видит, как живет простой японец, и еще чтобы совершенствовать свое знание русского языка. Вот, мой канал на YouTube называется «Хиде из Токио», поэтому надеюсь, что коллеги из чайного клуба ставят ссылку, поэтому, если вам интересно, пожалуйста, подписывайтесь. Вот, в целом, все.
Спасибо большое. Мы оставим ссылку на ваш канал в описании. Вот. Ну и давайте пораспрашиваем скорее вас про Японию. Честно говоря, это прям не терпится. Павел, вопрос в студию.
У вас недавно поменялся премьер-министр. На вашем YouTube-канале были видео, где вы обозначали фаворита в этих выборах, который победил. Были ли другие достойные соперники? Почему вы поддерживали именно Сугу? Чего вы от него ждете на посту премьера?
Угу. Значит, я на самом деле не особо... Ну вот в моем ролике я имел в виду... Я уже предварительно знал, ну не только я, но вообще многие японцы уже знали, заранее знали результат, который мы увидим, да, перед уже выборами, потому что... И поэтому вот это я имел в виду в своем ролике. И вопрос о том, что были ли достойные соперники, в данном случае практически не было, потому что после того, как бывший премьер-министр Абе подал отставку, сразу после этого сразу большинство фракции Либерально-демократической партии, ЛДП, объявили поддержку Суги, и тогда уже практически было ясно, вот, кто победит. И для многих вот, депутатов в Либерально-демократической партии, ЛДП, для них важно было, чтобы Ишиба, он был тоже одним из кандидатов лидера ЛДП, Ишиба не победил, потому что он был большой такой противник Абе. Вот, поэтому для того, чтобы он точно проиграл, вот они, то есть многие вот сделали так, чтобы Суга все вот спокойно победил. Вот и так, так сложилась ситуация и результат.
И что его победа принесет в жизнь такого рядового японца? В чем станет жить лучше?
Ну вот, знаете, поскольку сейчас вот ситуация вообще-то необычная, да, вот тяжелая ситуация в связи с коронавирусом, мы, простые люди, мы ожидаем от него то, чтобы все-таки он держит, то есть чтобы он предотвратил распространение, дальнейшее вот распространение коронавируса, и чтобы мы дальше нормально продолжали жить, и вот продолжали, чтобы мы могли продолжить экономические деятельности. И поскольку он будет пока работать на своем месте до, не помню точно, но до где-то середины следующего года, и еще в любом случае будет еще выбор лидера ЛДП, поэтому, не знаю, может быть, еще раз он победит, или может быть, еще другой человек победит, но я вот... Да, вот когда я вижу Сугу по сравнению с Абе, Суга, он более такой, ну, это, на мой взгляд, он такой практичный человек. Абе, он предпочитал вот говорить много о своем месте, и в том числе, конечно, о заключении мирного договора с Россией, и ну, действительно, да, он смог наложить вот хорошие отношения с Россией, но все-таки он много говорил, да, он любил много говорить о своем месте, и соответственно, есть много вещей, которые он не успел много сделать. Вот. А Сыга, он не такой вот разговорчивый, да, не болтливый человек, но он практичный. И человек, да, вот. И он немного говорит, но я надеюсь, что он будет выполнять то, что все-таки сейчас требуется в обществе. Одно из них — это цифровизация всяких административных процедур, которые на самом деле вот в начале уже 2000-х годов ЛДП уже давно обещала нам, гражданам, чтобы вот эта цифровизация всяких административных процедур, и тем самым мы
не забывайте про лайфхак. Вы можете сказать фразу по-японски, и Павел поймет ее и переведет на русском. А звучать это будет здорово.
Надеюсь.
Спасибо. Ну, вот цифровизация — это понятно, да?
Ну, в целом, вектор идей скорее понятен. То есть упор на высокие технологии.
Ну, да. Ну, например, вот у нас сейчас вот есть система, так называемая «Мой номер», который вот связан, это вот закреплен со своей своими личными данными. Да, и это, кстати говоря, вот они смотрели вот хороший пример в Эстонии. Вот, Они уже очень давно обещали, что вот всякие процедуры будут намного вот удобнее интернет, но на самом деле, к сожалению, мы в этом плане отстаем от мирового уровня. Вот. Ну, поэтому я надеюсь, что вот Суга-сан будет продвигать это направление. Потому что, знаете, вот с этим мой номер, есть такая история во время когда мы отправляли вот заявку на пособие после того, как произошло распространение коронавируса. А вот правительство нам обещало, чтобы всем раздать 100 тысяч, да, по каждым гражданам. Вот. И для того, чтобы отправить заявку, это можно было и через онлайн, и через ну, то есть в бумажном виде, да, вот отправить заявку. А вот те, кто могли отправить заявку через онлайн, это те, у кого были карточки мой номер. То есть, несмотря на то, что мы... я тоже, да, я тоже знал, что вот мой номер, но так как у меня не было своей карточки, то есть это как бы свидетельство, да, в бумажном виде я не мог вот через интернет отправить заявку и, соответственно, долго ждал вот получить свое пособие от государства. И не только я, но многие. Вот, поэтому мы ожидаем от Суги, чтобы он сделает как бы общество более удобнее за счет цифровизации. Ну, это как бы одна из методики.
Кстати, я как-то натыкался в интернете на скриншот. Вот правительство японское запустило через рекламные сети объявление, что вот можно это пособие получить, которое выглядело, по крайней мере, на мой взгляд, как какой-то мошенническая реклама.
Угу. Пока скажи что-нибудь на лунном, нам никто не поверит.
В России есть такой сайт госуслуги. Он работает довольно давно. Я, по-моему, еще в 2012 году, когда первый раз за границу выезжал, заграничный паспорт получал, заявку на него оставляли, через него ходили регистрироваться в какое-то центральное почтовое отделение в моем городе. Через этот сайт, насколько мне известно, довольно много чего можно сделать.
Еще вот проблема в том, что всякие одобрения идет через печать. Ну, наверное, Паша, вы это знаете, да? Вот,
через что?
Через печать.
А, да-да, ханко.
Ханко, да, ханко. Вот.
Говорят по-японски.
Да, вот. У нас называется вот ханко, это печать. То есть многие вот процедуры по одобрению вот идет через этот ханко, и это тоже как бы иногда вот препятствует быстрое прохождение всяких процедур, поэтому тоже это как-то нужно изменить.
Ханко — это, насколько мне известно, индивидуальная печать, которая регистрируется в органах местного самоуправления, которую, если потерял, заменять довольно проблематично, и работает она примерно как подпись у нас.
Да-да-да. Угу. и в предприятиях, и вот, в правительстве, и, вот, в административных органах и так далее. Вот. То есть, вот, да, всякие, да, процедуры идет через Ханков.
Подтвердить какую-то процедуру, да, как мы подпись просто на бумажке, ну, на документе ставим. Они, да, они все, им всегда приходится носить с собой вот эту печать.
Да, вот поэтому вот вы знаете, вот во время режима ЧС, да, вот уже вот людям говорили, что нельзя приходить из дома, а все-таки многим пришлось выехать в офис для того, чтобы ради того, чтобы вот, да, вот сделать вот это печать, так как вот физически у них дома не было, да, вот печать вот компании. Ну вот поэтому, ну, бывает такое, да, поэтому я думаю, что как-то это тоже надо как-то изменить. Но зато вот в плане как бы церемонии, да, например, вот когда мы женимся, а поженимся, да, мы тоже вот используем этот печать, ханко. Это как бы, ну, в жизни такое довольно такое серьезное решение, и поэтому в плане, в виде вот церемонии, я думаю, что это как бы красивая культура, и ханко вот само тоже очень красиво, поэтому я вот вообще я не имею в виду, чтобы вот вообще, да, вот устранить вот такие вот всякие процедуры через ханко, но именно вот в сфере бизнеса, в сфере административных процедур можно было бы как-то еще ускорить за счет того, чтобы изменить вот этот режим.
Наверное, неплохим выходом было бы не устранение именно системы вот печати, а возможность альтернативы. То есть как западная подпись или подпись электронная, то есть чтобы они вместе сосуществовали, по-моему, не должно быть особых препятствий для этого. Для этого надо только законодательную базу подвести, да.
Да.
У меня возник еще один вопрос, когда про премьер-министра говорили.
Угу.
Вообще часто случается такая ситуация на выборах, что нет никакой интриги?
Нет интриги, то есть нет достойных соперников?
Ну, можно сказать, да, что заранее понятно почти со 100% уверенностью, кто их результаты.
А, как сказать? Это зависит от ситуации, да. Ну, вообще-то, может быть, некоторые не знают, что мы, вот простые люди, мы не можем, да, вот сами выбрать своего лидера, премьер-министра ЛДП. Вот они, вот депутаты вот ЛДП выбирают, то есть между собой, да, вот своего лидера партии. И в этом... Да, в этот раз, когда Сыга победил, мы заранее практически знали, потому что уже, ну, как я уже говорил, вот многие уже фракции заранее объявили поддержку Сыге, но в прошлый раз, насколько я помню, на выборах лидера ЛДП Ишиба, который, ну, в этот раз тоже участвовал, выдвинул себя в кандидатуру, он чуть не победил Абе. Поэтому это совершенно зависит от ситуации. Вот. Это касательно выборов лидера правящей партии, то есть выбора лидера ЛДП, да?
То есть... На выборах, так сказать, в которых граждане участвуют, выбирают голоса отдаются за партии в парламенте, я так понимаю?
Да, да, то есть...
А на посты людей уже назначают внутри себя они.
Угу, угу, да. Поэтому мы просто наблюдаем, да, вот, кто победит и кто станет премьер-министром, да. Но как бы это тоже, я не знаю, вот правильно ли я могу объяснить, но Исиба вообще-то у него изначально не было доверенности от своих депутатов партии. Но, как сказать, у него была определенная популярность от членов из регионов по Японии, и они тоже, в принципе, имеют да, вот, право на голосование. То есть на голосовании участвуют и депутаты партии, и плюс члены из регионов Японии, да, вот обычно. Но в этот раз режим выборов был такой, что это решил как бы такой большой такой глава ЛДП, а Никай, господин Никай, он все-таки решил, чтобы провести этот выбор более сокращенным режимом. Вот. И вот количество членов из регионов, которые поддерживали Исибу, намного сократилось заранее в связи с изменением от режима выбора. То есть они провели более сокращенный режим. И поэтому те голосы, на которые Исиба рассчитывали, он заранее уже потерял. И поэтому вообще вот у Исиба не было шансов победы. А в прошлый раз вот члены из регионов, многие члены из регионов ЛДП поддерживали Исибу, поэтому он чуть не победил опять. И вот СМИ говорят, что исходя из прошлого результата, да, вот выбора лидера ЛДП несколько лет назад, господин Никай, вот глава ЛДП, он все-таки решил, чтобы провести выбор более сокращенным режимом для того, чтобы Исиба не мог победить. И он нашел хороший повод, это все-таки распространение коронавируса. То есть сейчас вот лучше вот все-таки люди не, чтобы люди не выходили на голосование, да, вот они вот лучше дома сидели, и поэтому для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, это некий повод, да, он решил все-таки провести выбор более сокращенном форме. И поэтому все, вот Исиба потерял полностью вот своего шанса, чтобы победить. Поэтому, честно говоря, вот для меня было немножко смешно, да, вот было смотреть, вот как он делает презентацию, несмотря на то, что он тоже сам, конечно, прекрасно знал, что он не может победить в этот раз, но для него самое главное было, чтобы не занимать на третье место. Еще был кандидат Кишида, и я вот смотрел, вот кто победит из, кто займет второе место, да? Либо Кишида, либо Исиба. И в итоге Кисида занял второе место, и вот В связи с этим результатом вот Исиба уже подал в отставку вот, лидера своей фракции недавно. Да, вот сообщали это в новостях. Вот. И поэтому, да, он, наверное, точно не будет выдвигать себя в следующий раз, то есть в следующем году, когда будет еще выбор лидера ЛДП. Вот, и полностью он терял вот свои как бы влияния внутри партии. Вот такая вот история.
Дисклеймер от 21 ноября. Мы записывали этот выпуск подкаста 5 ноября, а сегодня, соответственно, 21-го, ко мне обратился Хидемару-сан с просьбой как-то обозначить момент, что его ответы на вопрос о текущем состоянии пандемии коронавируса в Японии сейчас, к сожалению, лишились части актуальности, потому что ситуация с темпами роста заболеваний изменилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Поэтому мы хотим заявить, что ответы, которые Хидемару-сан давал на вопрос о коронавирусе, они несли 100% своего смысла на момент 5 ноября, а на текущий момент состояние дел несколько другое. И те, кому действительно интересно, что там в Японии с пандемией, должны руководствоваться в первую очередь официальными заявлениями японских уполномоченных на то источников. Спасибо.
Хидемару-сан, вы раза три уже упомянули про коронавирус. А расскажите, пожалуйста, вкратце, какая с ним сейчас ситуация? Ожидается ли у вас вторая волна? Ожидается ли карантин? Как вообще Япония справляется?
Что касается коронавируса, сейчас у нас ситуация более-менее удерживается. Ну, как правильно сказать?
Стабильная.
Стабильная, да. Сейчас вот если говорить о ситуации Токио, то каждый день в рамках от 100 до 200 где-то от новых заражённых коронавирусом, но в целом мы сейчас вот живем спокойно. Конечно, ну, Павел, вы уже знаете, вот мы уже еще до коронавируса да, вот любили носить, ходить в масках, поэтому...
Да, необычно на фотографиях выглядит для меня конкретно.
Да, вот. Поэтому я думаю, что да, вот к лету была можно сказать, что это вторая волна, но после этого еще раз вот сейчас потихоньку вот видим, ну, по крайней мере, вот нет такого вот резкого скачка по количеству зараженных, поэтому и, по крайней мере, не планируется карантин. Ну, вообще-то у нас до этого тоже не было карантина. У нас только ввели режим чрезвычайной ситуации. Ну, так что дальше, я думаю, что ситуация будет более-менее спокойна. И надеюсь, да.
Дальше, возвращаясь к разговору о политике, где-то с 50-х годов практически без перерывов партией власти является Либерально-демократическая партия Японии. На путь развития страны это хорошо или плохо влияет, по вашему мнению?
Это, да, я долго думал. Это очень сложный вопрос. И не могу вот сказать однозначно, да, что это хорошо или плохо, но... На мой взгляд, на данный момент, ну как сказать, это, можно сказать, не очень хорошо, но, ну потому что у нас, знаете, вот многие голосуют за Либерально-демократическую партию из-за того, что просто нет выбора, да, нет другого варианта. Потому что мы испытывали изменение режима, ну, то есть изменение правящей партии после вот эти 1955 года, по-моему, два раза. Первый раз было в начале 90-х годов, и второй раз было, это произошел в 2009 году. Вот. Но те партии, которые временно сидели в власти, они просто нас подвели, да, и особенно демократическая партия, которая вот выиграла в выборах в 2009, если я не ошибаюсь, тогда была практически такая, у нас тогда была такая атмосфера, что мы можем что-то изменить, да, то есть наконец-то мы можем что-то изменить, маленькая революция, да, поэтому те, кто голосовали за вот демократическую партию в 2009 году, они все-таки рассчитывали на такое кардинальное изменение за счет того, что вот либеральный ЛДП все-таки она вот ушла с власти. Но вот это так как вот у демократической партии не было опыта того, чтобы правильно управлять политикой, те вещи, которые они пообещали нам, они просто ничего не смогли сделать. И вот поэтому и сейчас вот, и, кстати, после этого вот она распалась на еще вот несколько групп, поэтому уже то есть у нас практически нет выбора на данный момент. Либо поддерживать вот эту ЛДП, либо не поддерживать. Но даже если не поддерживать, то нет возможности того, что вот другая партия вдруг вот сможет посидеть в власти. Поэтому эта ситуация повлияет на, я думаю, на мой взгляд, повлияет на падение интереса к политике, особенно молодого поколения. То есть мы можем, да, вот у них есть такое вот чувство, что все-таки мы не можем в любом случае, да, повлиять на политику. Вот, поэтому в этом плане, да, не очень хорошо, но сейчас ситуация совершенно необычная, тяжелая ситуация, и многие не ожидают такого кардинального изменения в политике, вот. Поэтому в этом плане, да, хорошо, что все-таки они стабильно сидят и спокойно управляют страной. Ну вот, можно вот так сказать.
То есть ситуация, по сути, примерно как в России. Кто, если не Путин? Есть такая фраза в ходу.
Но, тем не менее, в России еще была в свое время шутка. Очень хочется сохраниться и выбрать президентом Жириновского. Вот Хидемар Русанов — это наш одиозный кандидат от якобы либерал-демократической партии. В его партии либерал-демократического не больше, чем в Северной Корее, собственно, народно-демократического, но, во всяком случае, это так называется.
Понятно. Ну вот, знаете, вот на самом деле, да, вот если говорить о Северной Корее, ну, в наших новостях говорят об этой стране в таком контексте, что все-таки в таком контексте, что у нас есть, да, угрозы от соседней диктаторской страны, но как ирония, ну, как я говорю это в качестве сарказма, но мы тоже вот живем под диктатурой, да, и ну, мы не говорим, что это мы живем под диктатурой, но Это, с другой стороны, вот есть некое разнообразие в LDP. То есть позиции тоже отличаются немножко, да, от фракции, да, как Ишиба. Да, есть такой был противник Ишиба и есть АД. Поэтому как бы у народа, может быть, есть такое чувство, что все-таки, если мы не доверяем, да, вот текущего лидера, то мы можем поменять его на другого лидера. Но только в рамках ЭДП, не вот из другой партии. Ну вот так можно так сказать.
По вашему мнению, с чем связано вот такое отсутствие выбора среди партий? Это какие-то сложности при создании каких-то политических организаций или по каким причинам это может быть так?
Это очень сложный вопрос, но вообще это вот текущая ситуация сложилась с того...
Хидемару-сан, я напомню, вы можете говорить по-японски, и пусть это станет проблемой Павла.
Но я даже на японском не имею такой вот правильный ответ, но вообще это вот текущая ситуация, да, вот сложилась с того момента, когда у нас изменилась вот система выборов вот, в начале 90-х годов. То есть сегодняшняя вот система выборов — это так называемая... как это? Одномандатная избирательский... как это? Одномандатный избирательский округ. Мы выбираем одного, да, из одного избирательского округа. Вот. И до начала 90-х годов мы выбирали несколько депутатов из одного избирательского округа. И тогда вот у нас постоянно появлялись такие проблемы с деньгами. То есть депутаты между собой, даже вот внутри партии, они боролись друг с другом, и в связи с этим они, как сказать, покупали вот свои голосы деньгами и так далее. Вот, взятки, да, грубо говоря. Вот. И поэтому после вот этой системы внедрили текущую систему, то есть мы выбираем сейчас вот одного избирательского округа. И это еще вот в связи с тем, что они вот, ориентировались к тому, чтобы ну, это ближе к системе, как вот выборы Америки, либо то есть у них же есть две крупных партии, да, либо демократическая партия, либо
республиканская.
Ага. Республиканская, демократическая, да? Все-таки вот в связи с изменением этой системы выборов на данный момент осталось очень крупное ЛДП и еще остальные всякие не крупные партии. В этой системе бывает так, что складывается еще крупная неправящая партия, как демократическая партия в 2009 году, но так как после того, как они провалили свою политику, они распались на несколько групп, и сейчас уже нет такого, такой крупной партии, которая может еще вот нацелиться к тому, чтобы посидеть в власти. Потому что они вот между собой как бы
борются. То есть кто будет инициировать вот это неправительственные партии, они порой не ведут вообще непродуктивные, непрактичные вещи с правительственной партией РДП. Они просто соревнуются между собой, кто, например, вот найдет, кто быстрее найдет недостатки правящей партии, кто будет лидером среди вот этих партий, которые вот пока вот не сидят в власти. И они очень заняты этими, этой борьбой, то есть между собой, поэтому на данный момент никто не рассчитывает, что кто-нибудь из какая-то партия из этих партий сможет еще раз вернуться к власти. Но если в будущем, если они вот будут согласовываться в своей политике друг с другом, да, и тогда может быть возможно, что сложится некая крупная команда несколькими партиями, тогда возможно, что еще будет такой выбор, как было в 2009 году. Но пока и мы не рассчитываем на данный момент. Для нас сейчас вот нужно спокойствие. Вот. И еще, ну, как сказать, вот эти два раза, когда вот Демократическая партия и еще, не знаю, как на русском, но вот еще другая партия вот сидела в власти, в истории вот два раза, да, они все-таки нас подвели, и эти результаты еще вот укрепляли наше мнение о том, что все-таки кроме РДП не умеет все-таки нормально работать, да, не может управлять страной. У многих, может быть, есть все-таки ну, те вещи, которые чувствуют, что недовольными, но зато сейчас, к сожалению, нет возможности изменить сегодняшнюю ситуацию. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью, я просто сам не знаю. Вот, просто нет возможности.
Едемар Русан, а вот если еще о политике, но это очень большой вопрос, я подозреваю, что если вы захотите на него ответить со всей широтой как бы национальной души, то это еще часа на два, поэтому 3-4 слова буквально по поводу той трагедии, которая существовала в истории Японии, соответственно, 45-й год, бомбардировки, существует ли сейчас напряженность в отношении к США?
Значит, это... это
угадал. Это большой вопрос, тяжелый, сложный.
Да, это один из самых задаваемых вопросов от иностранцев, особенно от русских. Да, вот я вот когда сопровождал несколько делегаций из России в Японии, они всегда вот спрашивали про США. Я всегда вот затруднялся ответить, но тем не менее я сам могу сказать, что на данный момент напряженность такой к США, у меня лично такого нету. Нет такого чувства. И да, но я все-таки
В школе нам обучают так, что все-таки Америка, США, они сбросили атомную бомбу Хиросима и Нагасаки. Это да, во всех школах так обучают. То есть это сделали именно США и Америка. Но в то же время нас обучают так, чтобы ненавидеть не Америку, но и войну, да, то есть сам войну. А это еще после войны США, вот после того, как мы приняли оккупацию от США, они все-таки переобучали нас так, чтобы мы все-таки мы не ненавидели Америку, но и ненавидели США. Вот. Это один из больших факторов того, почему люди нормально все-таки относились к США после войны. Но еще несколько факторов есть. Например, мы уже, то есть во время войны с Америкой, нас обучали так, что все-таки ненавидеть Америку и даже запрещали использовать слова английские слова и так далее, да, из Америки. Но и поэтому нас обучали так, чтобы понимать, что вот солдаты из Америки, ну, то есть Америка — это не человек, да, то есть не какой-то монстр и так далее. Но после того, как мы приняли американцев, да, после войны, мы поняли, что они тоже нормальные люди, даже вот они живут намного лучше, да, чем у них, у нас. Тогда вот мы все-таки страдали от того, что, ну, даже не было достаточного пищи, да, поэтому достаточно пищи. Так что это тоже, скорее всего, поразило японцев после войны. Но я просто так вот представляю, и эта тема меня тоже очень сильно интересует, и сейчас вот собираюсь более подробно изучать через несколько книг, поэтому я, наверное, ну и обязательно буду рассказывать эту тему на своем канале в YouTube, поэтому ожидайте такого контента.
Здорово. Те, кто сейчас слушают и еще не подписались, это ваш шанс все сделать правильно. Подписывайтесь на канал Hide из Токио, ссылка в описании первой строчкой.
Да, еще в тему я вот недавно пересматривал потрясающее аниме на тему бомбардировок Второй мировой, Хадаши но Ген, Босоногий Ген.
Это просто... Это я читал в детстве, и до сих пор вот остается у меня некая... в качестве некой травмы. Это очень... Это аниме, это манга очень шокирует много японцев, да, до сих пор.
Да, есть там сцены реалистичные. Много. И если отвлечься от политики, давайте поговорим немного о культуре. И я знаю, что Япония — это мононациональная страна, и иностранцы, которые там живут, как бы японцами не считаются... не могут стать как бы японцами по-настоящему. То есть они всегда будут там в какой-то степени чужаками. Как японцы к смешанным бракам относятся? То есть браки, в которых кто-то не японец.
Знаете, я как раз вот один из них, который вот женился на иностранке, то есть моя жена из России, поэтому для меня это более такая практичная тема. Значит, давайте, исходя из статистики, чтобы была общая картина по этой теме, по статистике сейчас те, кто женятся или ну, выходят замуж за иностранца или на иностранке, это где-то да, меньше 4%, где-то 3% из общего количества всех браков, да? То есть либо муж иностранец, либо вот жена иностранка. Это всего лишь...
На самом деле, по-моему...
Всего лишь 3% из общего количества браков. Вот. И среди них муж первое место занимает такая спорова, то есть такая пара, значит, муж японец и жена китаянка. Это составляет чуть меньше 30%. А второе место муж японец и жена как это? Из Филиппина. Филиппинка? Как это сказать на русском?
Филиппинка, да.
Филиппинка. Это почти 16%, да, и так далее. Поэтому в основном муж японец и жена из азиатских стран, и, собственно говоря, из Китая, и из Филиппина, и из Кореи, и так далее. Вот. Это такая вот общая картина. И что касается того, как мы относимся к смешанным бракам. Опять же, это по статистике, но среди мужчин те, кто ответил, что я хочу жениться только на японке, это всего 14%. Что касается женщин, те, которые хотят выйти замуж только за японца, это 18% всего лишь. Поэтому большинство японцев относятся к смешанным бракам как нормальное явление. То есть, ну, конечно, бывают, да, вот предпочтения разные у каждого человека, но многие думают, что, ну, это бывает, и это совершенно нормально. И, но, как сказать, это, опять же, все-таки зависит от ситуации, да. Ну, например, в моем случае я, как сказать, забрал вот свою жену из России, да, в Японию. Вот. И если бы я решил вот и сказать, решил и сказал вот своим родителям, что я останусь в России, да, я останусь в России и буду жить, да, вот всю жизнь в России, то, может быть, они могли по-другому отреагировать. Да? В моем случае, слава богу, вот мои родители, они совершенно нормально относились и даже вот радовались. Да, вот потому что я женился на девочке из России. Ну, они просто вот никогда не выражали как бы негативным отношением к этому. Но это, конечно, зависит от ситуации и зависит от семьи.
Есть такой стереотип, что Япония по статистике подростковых самоубийств на чуть ли, по-моему, не первом месте. А как ситуация обстоит на настоящий момент?
Значит, на настоящий момент ситуация самая худшая ситуация в истории. Я имею в виду именно ситуация по самовызову подростковые. Это самая худшая ситуация на данный момент, несмотря на то, что общее количество самоубийств в Японии уже 9 лет подряд уменьшается. Сейчас чуть меньше 20 тысяч в год. Ну, конечно, это тоже большое количество, но тем не менее, все-таки уменьшается количество. Но число самоубийств подростковых на 100 тысяч населения, это, насколько я вот смотрел данные, это самая худшая ситуация. Как раз вот в конце прошлого месяца тоже была такая трагедия, что 17-летний мальчик, школьник, отпрыгнул от крыши торгового центра в Осаке, и он, естественно, да, вот погиб, и еще вот он упал на прохожую студентку, и она тоже погибла. Вот такая тоже была трагедия в прошлом месяце. И причина самоубийств именно подростковых, это все-таки связано в первую очередь это со жизнью в школах и еще с семьей. Но на самом деле где-то 60% вот тех, кто совершил самоубийство, причин не очень известные. Да, вот может быть связано со школой, может быть, с семьей, но никто не может сказать, что это точно он совершил самоубийство именно по этой причине. Еще, может быть, была другая причина, да. И до сегодняшнего дня нет никакого доказательства или как бы достойного анализа того, что почему у нас именно стоит такая проблема очень долго, именно проблема по самоубийству подростковых. Просто вот ознакомлю вот статью, которую я недавно читал про эту тему. Сейчас вот ситуация еще ухудшается в связи с распространением социальных сетей. Значит, мы, у нас вот Япония все-таки в обществе существует такое так называемое социальное давление. Что это значит? То есть мы должны быть одинаковыми, то есть мы должны тебе не надо вот отличаться от другого, да, и ты вот должен или должна вот принадлежить к какой-то группе, которая, где есть вот примерно такие люди, как ты, да. А сейчас вот, ну это дальше, на мой взгляд, так как уже вот в социальных сетях виднее вот стало, вот чем я отличаюсь, да. Например, вот я провал вот экзамен, а другой человек, например, мой друг, он успешно вот сдал вступительный экзамен и пошел вот хороший университет и так далее. А я не смог, да? Или меня отсесили от группы, например, от ну, определенной социальной сетей. И это тоже очень видно, что я такой... очень видно, что я такой вот одинокий человек, да, вот я один такой, и вот, вот такие вот поколения, такое поколение очень чувствительно к тому, что я как-то чем-то отличаюсь от другого. Я не такой неудачный человек по сравнению с другими людьми и так далее, да, и это очень видно сейчас вот социальными сетями, визуально видно, цифрами видно. Поэтому, может быть, это как бы влияет на ухудшение ситуации. Но пока вот это только вот мой взгляд, есть другое мнение, наверное, но я просто так думаю, да.
То есть... С появлением интернета общество стало намного прозрачнее, и видно достижения других людей, и невольно сравниваешь с ними себя, и заметно, что легко поддаться таким мыслям, что я хуже, чем другие.
Да-да-да, именно так, да.
А вообще, по-моему, это такая ситуация, конечно, не с таким исходом, но, в виде самоубийств, но все равно, вот, насколько я знаю, в Америке этот, в подростковой среде...
Южная Корея, как яркий пример, дух подросткового соперничества, желание... как бы как можно выше, и вот тот, кто не стал директором Samsung, тот чувствует, что его жизнь не удалась. Хотя, казалось бы, живи себе и живи дальше.
Вообще, насколько я знаю, вот что в Японии, что в Южной Корее рабочая культура довольно сильно отличается от нашей. То есть там, например, нормальная ситуация, что ты устраиваешься в какую-то большую компанию и работаешь в ней до пенсии. И в таком случае потеря работы — это, например, это довольно-таки страшное происшествие. Работа для них, мне кажется, это более важная часть жизни, чем для нас.
Ну да, это... Есть такое, да. Ну, поэтому, ну, я тоже раньше вот работал в большой компании, но тогда, когда я решил, что я уйду и вот начну заниматься своими делами, да, вот и буду работать точно на себя, многие, конечно, пытались вот уговорить меня, чтобы... чтобы я не сделал неправильный выбор, да. Но есть такое, да, но хотя сейчас вот такое мнение потихоньку меняется среди молодого поколения, поэтому, ну, да, но тем не менее вот остается вот все-таки такой стереотип счастья, да, то есть учиться, ну, вступить в хороший университет, вступить в хорошую компанию и да, вот, работать до пенсии в одной компании. Это как бы счастье вот, в жизни. Ну, это меняется, но все-таки еще, я думаю, что да, еще есть вот такое.
А вот этот самый стереотип, откуда он появился? Вот я знаю, у меня такая мысль, что в России есть что-то похожее, только без пункта проработать до пенсии. Но у меня такая мысль, что у нас он закрепился, остался со времен СССР, когда место работы как бы назначали за тебя, было распределение и так далее.
Ну да, то есть краткая историческая справка. Отучился человек в СССР, за это заплатило государство, а потом государство говорит ему: теперь ты инженер, молодец, лети в Магадан и будь инженером там. И он: партия сказала, надо. Комсомол ответил: да.
В Японии почему такой стереотип, по вашему мнению, существует?
Ну, это, наверное, образовался такой стереотип во время как бы быстрого развития экономики после войны. То есть нам необходимо было постоянно вот генерировать таких работников, которые таких очень преданные, да, преданные работники. Нам нужны были, да, преданные работники, которые вот постоянно без какой-нибудь претензии, жалобы, чтобы вот они постоянно вот, ну, пожертвовали свою жизнь и отдали свою жизнь на работу, и таким образом они работали с утра до поздней ночи. И ну, по-японски, наверное, таким подходом, как гамбару, да, то есть просто вот работать с утра до ночи. Гамбару просто. Физически это тяжело, но гамбару, но чтобы для того, чтобы генерировать таких работников, чтобы которые могут все-таки долгое время работать и вот без жалобы, без претензий. Вот сделали такая система так, чтобы постоянно они могли получать ту же самую зарплату, ту же определенную дату каждого месяца. Да? И поэтому они спокойно вот отдавали свою жизнь на работу. И тем дольше ты работаешь, тем больше постепенно, ну хотя по чуть-чуть, вот поднимается заработная плата. Вот. И тогда еще вот они чувствовали, что да, вот реально вот в своей жизни постепенно и постоянно, хотя потихоньку улучшается, да, вот за счет увеличения зарплаты. И вот эта компания гарантировали. Поэтому вот сложился такой стереотип, что все-таки заслужить в одной компании до пенсии — это все-таки счастье. Да? Но этот миф уже как бы практически исчезает, но все-таки в понятиях людей еще все вот остается, да, такой стереотип. Ну, это, конечно, не сразу вот меняется. И тогда вот другие вот страны вот оценивали нашу страну, как вот Япония, иностранные страны оценивали нашу страну, что Япония — это единственная страна, которая смогла вот реализовать социализм. Да? То есть все могли стать как бы средним по доходности.
Средний класс, да.
Да, средний класс. И мы как-то до какой-то степени это реализовали, поэтому у нас, наверное, да, до сих пор вот остается такое вот впечатление от такого прошлого как бы успеха, Может быть, ну, не знаю, можно назвать, что это успех или нет, но тем не менее мы, наша страна вот, да, действительно развивалась, да, таким образом.
При всем моем почтении к вашей стране и вашей культуре слова «социализм» и «успех» — это антонимы.
Вообще называют, я видел не раз, что называют Японию примером так называемого азиатского социализма.
Да?
Что он вроде бы и капитализм, но по своим механикам. Но вот существуют такие... Это что? Что люди живут немного не так, как при, так сказать, классическом капитализме. Да, вот вы упоминали Гамбару, это дословно «стараться», «старайся». Дальше будет лучше, так скажем.
А, Паша, вы сами в Японии подрабатывали или у вас опыт есть вот, с японскими коллегами?
Нет, я иногда разговариваю так вот через интернет с японцами, но в Японии ни разу даже не было. Планирую когда-нибудь.
Да, обязательно.
Насколько я знаю, в Японии от подчиненных на работе инициатива не особо приветствуется. Так сказать, начальник умный, начальник решит.
Угу.
Для меня эта ситуация немного диковатая. Вы ее считаете нормальной?
Конечно, не все начальники умные, да. Вот,
это естественно, но...
Если ты будешь судить по предыдущему стереотипу, да, то есть работать до самой пенсии, да, в одной компании, то, соответственно, тебе нужно заниматься внутренней политикой в компании. Да? То есть для того, чтобы подниматься без какого-то перерыва по карьерной лестнице, тебе нужно вести себя так, чтобы ты понравился, ты постоянно нравился своим начальникам, да? И поэтому в этом смысле есть, порой приходится, то есть не проявлять свою инициативу, то есть терпеть, да, просто терпеть то, что свой начальник говорит, и работать тоже так, как начальники указывают. Но, опять же, это не по-человечески, поэтому сейчас вот особенно молодое поколение, да, вот не предпочитает так работать, и еще все они меньше, то есть работают по как бы короче, да, работают в одной компании, они передвигаются в нескольких компаниях, да, до возраста 30 лет и так далее. Но мне уже 34 года, и когда я поступил в свою компанию, все-таки я вспоминаю так, что была атмосфера, что начальники все-таки говорят, что да, иногда вот просят своего личного мнения от меня. Но если я высказываю вот мнение, которое могут опровергнуть мнение начальника, то это могло бы не приветствоваться начальникам. И еще нам нужно было постоянно общаться
барах. Как это по-русски, этот, Павел? Это изакая?
Посиделки.
Да-да-да-да-да, вот. После, вне работы, да, постоянно надо было общаться с начальниками, с пивом, с шочу, японской водкой и так далее. Потому что там было действительно, вели очень такие важные разговоры. И если бы я не участвовал в таких общениях, то я не мог бы то есть получить некую важную информацию, например, по тому, кого, когда вот, направляют и так далее. Да? Поэтому это нужно было то есть для того, чтобы поддерживать хорошие отношения с начальниками и так далее. Сейчас тоже. Сейчас, конечно, такая культура тоже меняется. И это тоже часто в новостях сообщается. Поэтому это уже как бы не тренд. Но тем не менее, все-таки да, есть такое то, что Павел сказал. Вот, да, у нас все-таки есть такая культура.
По-русски это еще есть такая фраза: «Я начальник, ты дурак». Она обычно используется для описания начальников-самодуров, которые сильно высокого мнения о себе и требуют вот такого безукоснительного выполнения их иногда не особо разумных указаний. Вот. Еще хотел упомянуть, вот есть фильм, который показывает японскую рабочую культуру с худшей ее стороны, так сказать. Fear and Trembling. Страх и трепет 2003 года. Там иностранка работает в какой-то большой компании, и ей приходится терпеть, во-первых, неприятие того, что она не своя, не японка. А, во-вторых, вот то же самое, что начальник самодура, почему-то она ему не нравится, и он над ней, можно сказать, издевается.
Mm-hmm. Вот.
А, вы что-то хотели сказать?
А, ну, я просто подумал, что вот такая ситуация, как у Исиба-сан, да, Исиба в ЭДП, то есть так как он был такой вот большой противник, который вот инициирует, ну, как бы, который пытался вырваться, да, от других, его просто большинство депутатов оттолкнули его от большинства. Вот так и вот в частных предприятиях. В работе тоже вот убивают такое, да. Если слишком вот выдаваться, то, возможно, тебя направят туда, куда на самом деле ты вообще не хочешь и так далее. Но это и в политике, и в бизнесе. Вот у нас есть такое. Но я просто это хотел сказать.
Ну, то есть жизнь пытается сказать, если ты живешь в Японии, будь добр вести себя по-японски.
Да, можно так сказать. Ну, по крайней мере, для тех, кто хочет работать в Японии, я имею в виду вот для иностранцев, да, мы понимаем, что есть у вас другая культура, да, совершенно другая культура по сравнению с нашей, но те, кто все-таки приезжает работать в японской компании, то, по крайней мере, вот надо знать, что у нас все-таки есть такая, да. Возможно, что вы попадете в ту же самую такую ситуацию, поэтому да, надо иметь его в виду.
Это я довольно давно уже для себя решил, что Это как раз та самая причина, по которой хоть мне Япония и ее культура нравится, но жить и работать я там не хочу. Вся эта иерархия социальная, рабочая, оно просто не для меня. И я лично думаю, такого не вытерплю.
Если ты не японец, то любить Японию проще и безопаснее из своей родной
страны. Именно так, да.
Что ж, мы такие разные, но ничего не помешало нам сегодня проложить этот телемост между Токио и Санкт-Петербургом. Хидемару-сан, огромное вам от всей души аригато за то, что согласились и приняли наше предложение поговорить. Спасибо большое, Павел, что мне помог, соответственно, организовать и провести этот подкаст. Хидемару-сан, последние слова ваши.
Дорогие друзья, вот, дорогие подписчики, вам понравилась сегодняшняя речь, и я надеюсь, что мы еще когда-нибудь пересечемся, и я буду ждать вас на моем канале. Вот примерно так.
Тогда на этом давайте завершим очередной подкаст. С вами были Ярослав, Павел и Хидемару. Ссылку на канал Hide из Токио мы оставим первой строчкой в комментарии. Подписывайтесь на канал Хидемару-сан, подписывайтесь на соцсети Чайного клуба. Держитесь правее и до новых встреч!